Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, январь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Наверное, потому что все остальные остались в Дзержинском. Ну, один свой балл. Все жители Дзержинского, значит, не привезли просто в Москву. Чё, кайфуете там? Ну, вы не обращайте внимания, что наш звукорежиссер сегодня спит. Евгений, что случилось? Что случилось? А, это погода, я знаю, это бриллиантовый дождь. Слышал про бриллиантовый дождь? Не слышал? Ну, или не дождь, а что-то такое. Бриллиантовая пыль какая-то там, ангельская пыль. По Москве, и мне так интересно, я на машине еду, а в новостях вы можете в Москве наблюдать бриллиантовый там какой-то взвесь. Такое бывает, когда смотрю в окно, грязь да и грязь, но ничего нет. Ну, я и очень красивое оформление, вот это вот все праздничное. А так я не понял, где, куда надо было смотреть, чтобы увидеть это явление редкое. Как думаете, придется водить войска на Украину, пишет Андрей. Андрей. А я не думаю об этом. Знаете почему, Андрей? Потому что у нас есть люди, которые об этом думают каждый день. Я не имею в виду наших слушателей. Я имею в виду тех, кто решает, кого куда вводить, а откуда выводить. Но мы можем с вами пообсуждать этот момент. Вот мне сразу люди начинают с Дзержинского шоссе присылать, как им классно. Да я вижу, как вам классно. АМС говорит, доброе утро, спасибо большое. Старый Новый год, оксюморон приходит в каждый дом. Пишет оксюморон, наверное, да? Смит. Смит, старый Новый год сегодня будет вроде как ночью, да? С 13 на 14 же, да? Как там в Дзержинске? 9 месяцев ада будет, пишет Спира. Ну, типа того. Типа того. Ну, я так просто сочувствую, но вспоминаю те времена, когда в Москве был перекопан центр весь. И в целом, конечно, наверное, в какой-то степени понимаю жителей Дзержинского. Но у нас-то в Москве есть метро, а у вас-то там метро нет. Я так вот специально посмотрел. То ли дело жители... Ну, не знаю даже чего. Так я люблю Восток, Подмосковье. То ли дело жители Люберец. Вот. У них хотя бы есть Лермонтовский проспект, улица Дмитриевского, да? Вот, например. Или Некрасовка есть. Ну, в общем, у них есть метро. И они, конечно, могут. А жители Дзержинского, конечно, не могут. Ну, что сказать? Нечего сказать. Нечего добавить. Давно пора разрешать летать на вертолетах, пишет мастер. А в Подмосковье на вертолетах, ну, кроме специальных зон, которые охраняются, разрешено летать. Поэтому, например, можно взять такой тур на вертолете по МКАД. Знаете, разрешается над МКАД вертолетом летать. Ну, вот так вот. На какие 3 балла? Я в районе Пролетарки встрял, пишет Лимузин. Ну, какие? Общие 3 балла по Москве. Такие вот. Ну, конкретно вы в районе Пролетарки, Лимузин, находитесь в одной из самых неблагоприятных точек. Понимаете? Особый кайф сегодня испытывают жители Подмосковья и Москвы, попытавшиеся, как обычно, в обычном же для себя темпе проехать по Ленинградскому шоссе, а потом и Ленинградскому проспекту. Да? Вы встали прямо где-то от речного вокзала, даже раньше, и стоите где-то до метро «Аэропорт», да? Ну, если вы едете в центр. Я вам раскрою маленький секрет, потому что там 3 идиота поколотились. Вы будете стоять. Все у вас будет плохо из-за 3 идиотов. Все. Когда их уберут оттуда, не знаю, сказать не могу. Но это из-за 3 идиотов. Все. Ну, даже я бы так скажу вам. Это из-за одного идиота на каблучке, который не держит дистанцию, не держал и не смотрел вперед. Он лупанул в машину впереди идущая машина лупанула еще в одну машину впереди идущую. И вот они там втроем, друзья, ребята, товарищи, братцы, стоят. Ну, что сказать, что сказать. Ярик летит, пишет АГ. Ну, конечно, летит Ярик, а что бы Ярику не лететь? Вообще, все, что, знаете, как бы такое... Какие-нибудь, типа, Волгоградские проспекты сейчас, там, Рязанки и прочее, они себя будут поприятнее чувствовать, потому что, я же говорю, жители Дзержинского до вечера постоят в пробках, постоят на выезд, потом просто развернутся на месте и на въезд будут стоять. Потом развернутся, будут стоять на выезд. В общем, нам стало всем остальным, конечно же, легче дышать, благодаря тому, что жители Дзержинского замкнулись в нем самом. Ну, как-то так получилось у них. Что делать, не знаю, ну, если вы живете там. Ну, нам всем пока, конечно, чуть-чуть легче стало без вас, дорогие друзья. Но не сильно, не сильно, так скажем. Ждем вас. Спасибо, что хоть немного о городе подумать, держите. Там не только нет метро, там один выезд из города. Это город-спутник, пишет Рустам. Да-да-да, и вот не получается выехать в этот один выезд у людей. Надо, как в Китае, за ночь делать эстакаду, пишет Спира. Поменяй мышку на беззвучную, а то слышно, как ты сердишь, мне говорят. Сердишь? Что такое сердишь? Вот это, что ли? А зачем менять на беззвучное, я не понимаю. Это же радио, это жизнь. А, вот это, вертишь, наверное, выходить. Вот это? Это же жизнь, это нормально, это хорошо. Так что, да и потом, что это я буду за радиостанцию менять мышку, да? Пускай сами меняют там это. Вот. У меня денег нет, не Магрошев, я человек скромный. Там через рынок можно заехать в город, но администрация рынка поставили блоки или через салон Kia, пусть администрация разрешит через магазины заезжать. Это две вены в город, мне пишет Спира, это по поводу Дзержинского. Ну, это вы уж там, значит, внутри, видимо, разберетесь с этими всеми рынками и прочими. Вообще, что это там рынок выпендривается? Это они не разрешают проезжать сквозь них. Странно, странное дело. Ладно, будем говорить о войне, да? Вот это вот все, что у нас там, Россия, США, вот вчера Россия, НАТО. Будем? Хочется? Не хочется, но надо. Из-за Дзержинки Капотня тоже умерла, пишет Андрей. Да, спасибо большое. Я рубашку-то, что на вас носил в конце 80-х в детском саду, спасибо, прям ностальгия, пишет Черемис. Да не вопрос, собственно говоря. Это праздничная рубашка. К старому Новому году красная, знаете, Новый год красная, значит, Дед Мороз, вот это все. Кстати, по поводу Деда Мороза и Снегурочки у меня родилась новая теория, свежая. Могу поделиться, прежде чем начнем говорить о том, как скоро начнется война. А, да, конечно, Дед Мороз называет ее внучка. Но кто сказал, что это действительно внучка Деда Мороза, Снегурочка? То есть мне видится, что это просто, почему-то хочется сказать, мезальянс. Ну, давайте так, объясним другими словами. Что это просто такая пара, да? Есть же фраза, которую до конца никто не знает, поэтому говорят обычно «любви все возрасты покорны». И это и такая у них внутренняя игра. Типа, внучка там, не поможешь ли дедушке? Ой, дедушка, сейчас помогу. Поняли, да? Поняли? Что если так? Что если так? Пусть Дед Мороз в следующий раз ответит не про отчество свое, а почему он эту девицу веселую называет внучка. Точно она его внучка? Или это типа прикол? Типа, девочка моя, вот, ну, что-то такое, да? А Снегурочка Деда Сорока иногда называет Деда Сорока. Деда Мороза, видимо, иногда называет папик. Папик и внучка, пишет Смит. Не, ну, просто дедушка. Дедушка, все, называй меня дедушка. Приятненько, моя хорошая. Вот так вот, а? Опять красная, она у вас одна, пишет Лимузин. Да, у меня одна красная рубашка. Надо несколько красных рубашек, спокойно. Надо несколько красных рубашек. Слушайте, мне кажется, когда у человека прям несколько красных рубашек, да? Ну, человека, я имею в виду, сейчас, ну, некоторые обидятся, говорят, нельзя так говорить, ну, мужчины, несколько красных рубашек, но это странно, типа. Это уже намекает на то, что у него слишком много одежды, а не Они не бинарные ли это квир-персона в связи с этим, понимаете? Вот. А не заглядывал к нему на досуге доктор Курпатов, понимаете? Вот что-то такое хочется спросить. Поэтому, слушайте, у мужика не должно быть слишком много одежды. Завязывайте с этим. Если вдруг вам когда-то это навязали, это чепуха. Она, главное, должна быть чистая. Чистая, постиранная всегда должна быть. Вот это самое главное. Остальное все это мелочи. Папиками зовут своих стариков содержанки, пишет Алексей Морозов. А то мы не знали, Алексей, ну спасибо. А почему у деда не внук, а внучка, пишет Макс. Так я вам и говорю, что внучка, это типа у них внутренняя игра. Ну, чтобы дети не догадались. Это просто, девка Деда Мороза. Он ее нашел и нашел. Она работает на него. А для детей, ну, чтобы не портить, так скажем, праздником и не навязывать взрослое представление о мире. Для детей, чтобы сказка была, они играют вот эту игру. Типа, внучка, дедушка. Поняли, да? Ладно, мы про войну будем говорить или нет? Про войну. Про войну. Народная мудрость про ровесников не ищет. Есть одна, пишет Игорь Николаев. Тонко, Игорь Николаев, тонко. Даже тоньше, чем Алексей Морозов. Вы написали нам. Что я могу по этому поводу сказать? Ничего я не могу по этому поводу сказать. Вообще нельзя спорить с народными мудростями. На то они и народные, на то они и мудрости. Мы просто должны идти дальше, дорогие друзья. Так, наши пообщались с НАТО. Вы слышали все, что можно было слышать в новостях, потому что я не полагаю, что... Я думаю, что среди наших слушателей, нет таких людей, которые вот, не в курсе новостей. Поэтому лишний раз не буду пересказывать, И задам вам следующий вопрос. Что мы узнали для себя по итогам встречи Россия-США, Россия-НАТО? Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Вы слышали заявление американцев, вы слышали заявление наши. Что мы узнали для себя? Что мы для себя открыли? Какие мы по этому поводу вообще имеем мысли? Куда все движется, на наш взгляд, что будет в ближайшее время. Ну и, кстати, не забывайте, что наши будут еще говорить в рамках ОБСЕ, значит, тоже опять, по поводу безопасности в Европе. Что мы беззубые, пишет Константин. Вот у него такое ощущение, у Константина. Значит, я не в курсе новостей, первый день как вышел с праздников, пишет Андрей. Ну, Андрей, давайте тогда коротко так скажу. Американцы говорят, что они, значит, НАТО будут расширять так, как они хотят и когда хотят, и мы вообще им ничего не можем по этому поводу говорить. Вот, а мы им говорим, что если они только попробуют расширить НАТО еще чуть-чуть, мы сразу, значит, будем принимать такие решения, которые им мало не покажутся. А американцы говорят, а мы тогда введем против вас такие санкции, которых раньше не вводили, и мы вам санкции против всех банков ведем, ну, типа там Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, такой банк, сякой банк, там есть список банков. Тинькофф пропетлял, кстати. Аня, а что такое? А что такое? А почему ВТБ есть? Аня, нет. А что такое? Аня, он договорился, что ли, с кем там или что? Ну, вот такая история, значит. Они там будут вводить огромные санкции против банков. Нельзя будет работать там с долгом каким-то внешним, там какие-то облигации, не облигации. В общем, с Россией нельзя будет работать финансово там как-то через Америку. Мы не понимаем этого вопроса. Значит, мы с вами. Но мы зато понимаем, что они еще обещают SWIFT. Вот SWIFT, они говорят. И еще это все будет касаться SWIFT. Но опять же, SWIFT мы не очень хорошо с вами на самом деле понимаем. Но в целом, как будто бы понимаем. Всегда делали вид, что понимаем. Все. Чем дальше, тем слаще речь, пишет Револьвер. У кого? Я узнал, что никто нас не услышал. Если бы были продвижения в нашу пользу, уже Песков рассказал бы нам, пишет Макс. То есть мы узнали, что НАТО глухие к нашим обращениям. Ну, есть заявления подобные с нашей стороны, и примерно они звучат так. Мы ждем от США, от НАТО, конкретных предложений встречных по безопасности, вот, а не попытки нас, значит, запугать, потому что у нас сейчас создается ощущение, что, в общем, конкретных предложений и вообще навыка отстаивать свою позицию за столом переговоров у американцев нет. Ну, вот примерно так Наши дипломаты им ответили. А мы ракеты им во двор на Кубу, пишет Владимир. Вывод один. На все свои свободные деньги покупаем доллары, а наша экономика летит ко дну. Это вывод правнук Фрейда, пишет. Новый тренд. Война, это уж не так страшно, пишет мне Смекаешь. Смекаешь, вы, как фанат Украины, сами себе задайте этот вопрос. Я же просто знаю, что вы фанат Украины. Поэтому я вам отвечаю. Новый тренд. Война, это не так уж страшно. Он, например, задан... главнокомандующим украинскими войсками, который говорил, что он хочет проехать по Арбату. Вот война — это не страшно. Так что давайте это, сворачивайте сразу свою риторику вот эту вот непонятную и как бы не пытайтесь ее продвинуть. Это все неинтересно. «Я фанат России без безумных чекистов», — пишет Смекаешь. Чепуха полная, потому что Россия без безумных чекистов провалилась сразу в тартарары. И развалилась на куски и была погружена в гражданские многолетние конфликты. Вот, и не только. Была продана за секунду. Россия без, как вы говорите, безумных чекистов. Ну, еще один вариант был прихода либеральной власти в России – это временное правительство. Вот два есть варианта – правительство 90-х и правительство временное. Вот два либеральных правительства. В обоих случаях жопа полная. Простите, я надеюсь, никто сейчас не оскорбится этому низкому штилю в эфире. Поэтому любая либерализация в силовых структурах всегда приводит к тому, что там... беспорядок начинается, и там, солдат перестает слушать офицера. Ну, это все мы уже проходили 10 тысяч раз. Так что вы мечтатель, Смекаешь, фанат Украины, ни черта не разбираетесь, значит, ни в одном из вопросов. И вот сидите, спрашиваете меня, а что, война это уже не так страшно? Ну, найдите и спросите тогда у натовцев, которые НАТО продвигают на восток, уж который год. И не хотят отодвинуть НАТО, да, в границы 97-го года. Ну, вот не хотят, и все. Вот у них и, пожалуйста, и спрашивайте. Идите это и спросите у сирийцев, в дома которых пришли те люди, которые пришли, и потом сирийцев спасали мы. Идите и расскажите это жителям Алматы, на которых не пойми, кто вообще напал, с оружием каким-то носился по городам. Ну, вот расскажите им, страшно, не страшно, что вы там думаете, кого там поддерживаете, безумные или умные чекисты, или еще что-нибудь. Вы, как бы сказать вам... живете в выдуманном мире. Шалом, православные! Израиль на связи, пишет Мирон. Шалом, Мирон. Ждем от вас комментариев по теме. Смекаешь, ведь раньше здраво рассуждал, пишет Шенли. Ну, наверное, ну, всякое бывает, знаете. Макаревич тоже раньше здраво рассуждал. Всякое бывает, слушайте. Конгресс русской интеллигенции, я вот здесь услышал, что есть такой какой-то конгресс русской интеллигенции или российской интеллигенции. Тоже, наверное, некоторые люди там когда-то здраво рассуждали. Сейчас какую-то чепуху пишут про то, что русская армия захватила Казахстан. Ну, кстати, с сегодняшнего числа начинается вывод воинского контингента ОДКБ из Казахстана по приказу, так скажем, или там как это, по распоряжению Касыма Жомарта Токаева. То есть ОДКБшные силы, ну, ОДКБшные неправильно будет говорить, да, силы ОДКБ, давайте так, наши силы в том числе, ну, находились там 10, ну, то есть меньше 10 дней, ну, неделю, вот и все. За эту неделю все, так скажем, люди, мыслящие в своих каких-то, ну, витающие в своих информационных мирах люди, вот, не понимающие, что такое миротворцы, не понимающие, что, чем они отличаются, собственно, от... Ну, ладно, это не суть. Которые ничего не понимают и даже не знают, что такое ОДКБ, какие цели ОДКБ, почему его можно, этот контингент, водить и чем он там занимается. Они там лепили про то, как русские бегают по Казахстану, значит, и расстреливают местное население. Я еще раз просто базово позицию объясню, что происходит, да? Значит, миротворцы, которые туда прилетели из разных стран, в том числе из России, они охраняют инфраструктурные объекты важные, вот. А, собственно, вот этой зачисткой улиц от преступников с оружием занимаются местные силовики. Все, точка. Миротворцы также еще занимались вывозом наших граждан, и не только с территории Казахстана, просто, ну, спасали людей, я с этими людьми уже разговаривал, тех, кого вывезли вот специальными самолетами, спасли их, Это наши сограждане, это наши там, соседи, друзья, братья, товарищи и прочее. А, вот. Но при этом обязательно какие-нибудь безумные дебилы, типа там Соболь, кричали о том, что они против ввода войск России в Казахстан. Ну, тупые, они не понимают, значит, чем одно отличается от другого. Ну, вот вывод войск из Казахстана сейчас вот происходит, если уж говорить их тупыми словами, да, иначе они не поймут. Вот выводят войска из Казахстана. Благодаря вот вашим твитам. Вот, все, выводит войска из Казахстана, все, все, мы, все, ваши твиты изменили отношение, значит, к ОДКБ, все, теперь все все осознали и вывели войска из Казахстана, вот. Дебилы вы идиотские, ничего добавить даже убавить нельзя, ну, тупые просто в край, ну, запредельные идиоты, ну, извините, пожалуйста, ну, не могу про них не сказать, но тупые, ну, просто, ну, какие-то бредни несут совершеннейшие, ну, не суть. Вот выводят, все. Значит, новая тема теперь. Теперь тема такая, смотрите. Нуланд ее задала, эту тему, и ее уже подхватили все прихвостни американские здесь. Значит, тема такая. России не надо думать о, значит, собственной безопасности и о том, как НАТО не расширяется. России должны думать сейчас, в России люди, о том, как бы привить побольше граждан, потому что 50% непривитых. Вот. Это новая фишка. Смотрю, уже подхватили, уже несут, уже, да, действительно, у нас что, внутренних проблем не хватает? Ну, окей, внутренних проблем хватает у всех, мы это знаем, у американцев, у нас внутренние проблемы, у немцев внутренние проблемы. Они вот хотят сейчас Телеграм заблокировать, немцы. Слыхали? Не, не слыхали? А вот я вам расскажу, немцы сейчас будут блокировать Телеграм, если не получится с Телеграмом договориться. Вы скажете, что, как мы когда-то? Вы представляете, да, как мы когда-то. И что же говорят те, которые когда-то говорили, что, значит, нельзя блокировать Телеграм в России, что это нарушение прав, там, это какой-то свободы слова и прочего. Знаете, что они говорят по поводу Германии? Ответ – ничего. Сидят и языки в задницы засунули свои. Сидят. Знаете, почему? Потому что это другое. Вот поэтому я абсолютно презираю вот этих вот абсолютно двойственных, двуликих, гнусных людей. Презираю как специалистов, потому что они не специалисты, они пропагандисты. Потому что объективность — это вообще не про них. Ну, вообще не про них. Потому что если ты хочешь дать объективность, ты так и скажи. Окей, в России закрывали Телеграм и наступали на свободу слова. Было дело? Было. Но теперь скажи это про Германию. Скажи теперь, честно, скажи. В Германии наступают на свободу слова и закрывают Телеграм. Так же, как когда-то в России наступали на свободу слова и закрывали Телеграм. Скажи это, ты. Нет, никогда не скажет. Будет молчать сидеть. Ну и пусть молчит, пусть молчит. Лишний раз убеждаемся в том, что человек, объективности говоря, ради, никакой не журналист и там никого ни о чем не информирует, он просто гнет свою линию. Ну вот гнут и гнут, пускай дальше свою линию. Вот Нуланд сказала... А, это не Нуланд. Это был Столтенберг. Столтенберг сказал, что, значит, НАТО, как альянс военный, не нападали на Югославию. Как бы, все, вот... Такая новость вот прозвучала, понимаете? НАТО на Югославию не нападал. А, ну, окей. Спасибо большое. То есть можно на ходу вообще как хочешь жонглировать фактами. Даже если эти факты неоспоримые, если уже это прямо элемент истории, и достаточно просто открыть любую энциклопедию и посмотреть, как оно было. Все уже все знают. Да даже элементарную Википедию просто посмотреть. Ну, нет, встает человек руководящий, да, находящий на руководящем посту в организации этой военной, и говорит, да нет, вы что, мы не нападали на Югославию. А, значит, кто-то другой, видимо, это сделал. Это были рептилоиды, я понял, все, спасибо большое. Ну и классно, но почему бы и нет. Так про Арти на немецком ничего не сказали, пишет Андрей. Да ну, Арти неубедительно, понимаете, мне говорить. Это должны люди с Арти говорить. Меня вот интересует именно в большей степени Телеграм, понимаете, что они блочат Телеграм. Это же интересно, да? Когда ты говоришь про Арти, некоторые могут сказать, ну, конечно, Арти — это вот там, значит, элемент там, пропаганды вовне нашего государства. Вот. Ну, окей, я понял. Что ты скажешь теперь по поводу Телеграм? Вот спрашиваю я у этого человека. Ну, и этот человек, естественно, ничего мне не ответит. Он будет вилять, вихляться, как вот, ну, как уш на сковородке крутиться, придумывать, почему там хорошо это, а почему здесь это было плохо, почему там цензура, это не цензура, а здесь это цензура, да. Ну, он будет придумывать, и даже, может быть, придумает. Даже, может быть, он настолько изворотлив, талантлив, да, и хитер, что придумает. Но мы все равно прекрасно понимаем, что это придумка хорошая, изворотливая, интересная. Но в целом она отношения к правде не имеет. А правда, она заключается в следующем. Уж простите, я должен это сказать. Правда, она заключается в том, что все государства сильные, действуют одинаково. И охраняют свою военную, экономическую и информационную, в скобках политическую, безопасность. Я все время говорю о трех этих столпах. Кто не охраняет эту военную, политическую, в скобках информационную и экономическую безопасность, тот теряет ее и отдает в чьи-то другие руки. Кто владеет в этой стране такой, такой и такой безопасностью. Ну вот, например, в России 90-х экономической, военной и политической безопасностью информационной владели американцы. Все. This is it. Не владеешь этими тремя столпами государственности, нет у тебя никакой государственности и независимости никакой нет. Именно поэтому я говорю, что современная Украина – это не независимое государство. Это государство зависимое по всем трем позициям. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Минус 18 на улице, вроде как, вот у меня здесь показывает телефон. Имейте это в виду, если вдруг пойдете куда-то пешком и будете мерзнуть или что-то еще. Будете выходить на улицу, во всяком случае. Да, просто имейте в виду это. Смотрю новости последние, ну, в целом ничего примечательного нет. Наверное, самое интересное то, что сейчас есть, это вот Россия-НАТО. Ну, еще Бастрыкин. Бастрыкин для борьбы с экстремизмом предложил систематизировать законы в сфере миграции, повысить автоматизацию, наладить контакт с работодателями. Еще Бастрыкин сегодня призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. Нужны дополнительные меры, он считает. И самое интересное, Бастрыкин после ряда происшествий в учебных заведениях счел необходимым вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия. То есть теперь оружие будет контролировать опять МВД, а не Росгвардия. Об этом он сказал в интервью РИА Новостям. Это по внутренним делам, вот Бастрыкин высказывается. Интернет надо на экстремизм четче контролировать. Оружие будет контролировать МВД, а не Росгвардия. Ну и систематизировать надо законы в сфере миграции. То есть, видимо, после того, да или не только после того, что было там... ладно, хорошо. Видимо, задумались над тем, какие люди приезжают в страну, и что среди них могут быть как хорошие, так и плохие граждане других стран и нашей страны в будущем. Поэтому надо это все контролировать. Ну, понимаю. И согласен. Минус 13 за бортом машины показывает в Люберцах Алекс. Ну, Алекс, я смотрю, что в интернете вот у некоторых, вот, например, минус 21 автомобиль показывает. Это вот Халк нам пишет. Нужно было так же, как с Казахстаном, с Майданом поступить, подъехать на 10 дней, навести порядок, столько же жизни спасли бы. А, вы имеете в виду, когда на Украине было, нужно было подъехать? 101 километр. Я думаю, многие сейчас, ровно так, как вы и подумали. Наблюдая за тем, как в Казахстане разворачивались события, и вспоминая, как они разворачивались 7 лет назад на Майдане, многие, наверное, подумали, а как было бы здорово, если бы тогдашние украинские власти проявили такое же твердое отношение, да, к людям, взявшимся за оружие, как проявили в Казахстане нынешние власти. Вот как было бы, наверное, хорошо, если бы власть на Украине, да, как было бы хорошо, если бы Янукович был Токаев? Да, вот примерно так. Была такая идея или нет? Опять назад смотрим, пошли вперед, пишет деревенский парень. Пойдемте. Но понимаете, в чем дело? Деревенский парень, на самом деле, пока вы не разрешите основного вопроса, вы вперед не пойдете никак. Мы не можем пойти вперед, в эфире можем. В эфире мы можем что угодно фантазировать с вами. Но в политике, во внешней, мы не можем пойти вперед, потому что мы уперлись. И мы, и они, мы уперлись друг в друга. Тогда Крым не вернулся бы, пишет Павел. Тогда вернулась бы вся Украина. Вчера в Екатеринбурге массово минировали школы, эвакуировали детей, доколе это будет продолжаться. Минировали в кавычках, пишет Добрый Филя. Добрый Филя, это будет продолжаться бесконечно, пока, так скажем, мы не получим контроль над теми территориями, откуда эти звонки совершаются. Мы знаем, что большинство подобных звонков совершается из-за рубежа, в частности, из некоторых постсоветских стран, где люди хорошо владеют русским языком. Ну, вот как-то так. Это же касается телефонного мошенничества и много еще чего. Первый пример таких вот информационно-телефонных диверсий обзвонов, о котором стало известно широкой публике, это была трагедия в Зимней Вишне, вы помните, да? И то, как украинские, в кавычках, блогеры, я бы назвал их прямую диверсантами, тогда нагнетали дополнительную истерию на фоне и так страшной трагедии, когда и в морги они там звонили, и в полицию они звонили, и куда они только не звонили, то есть как могли дестабилизировали ситуацию. Мы даже помним их фамилии, Вольнов был такой персонаж, и не только он. В общем-то, это никуда не делось, это все есть. Есть специальные люди, которые эти звонки совершают, которые в кавычках минируют, ну и так далее, и так далее, и так далее. А казахские власти людей за людей не считают, они их используют и плохо к ним относятся. В Казахстане много причин для восстания, пишет Каменков Юра. Каменков Юра, вы не разбираетесь в Казахстане, простите. Чтобы не было вам обидно, я буду к вам, ну, со всем уважением, но реально вам говорить буду. Вы не разбираетесь в Казахстане. Там есть два Казахстана, как минимум. Один Казахстан — это такой сельский Казахстан, и другой Казахстан — это такой городской Казахстан. Вот. И горожане — это те люди, которые могут попротестовать, но вот так вот крушить город не станут. А сельские считают, что жизнь горожан обеспечивается ими, самими селюками вот этими, да? В общем, довольно типичная проблема для постсоветских государств. В целом мы знаем, что и на Майдан людей вот из малых селений привозили для того, чтобы они активно действовали. Это было на Майдане, их привозили вот здесь. Это такая типичная история. Исторически так сложилось, что в некоторых государствах, которые по большей части, наверное, были аграрными, а потом постепенно стали превращаться там в промышленные или какие-то еще, значит, есть такое вот разделение на горожан и сельских жителей. И сельские жители недолюбливают горожан. То есть, если вдруг вы москвич, обязательно попробуйте где-нибудь об этом заявить далеко-далеко от Москвы. Можете быть критикованы за то, что вы москвичи, значит, и зажрались. И даже дождь у вас алмазный, да? Вот примерно так и скажут. Ну, так вот это есть и в некоторых постсоветских государствах, но плюс еще помноженное на национализм. И как бы это странно ни звучало, вот эти люди, живущие в селах, далеко от городов, они пропитаны этим национализмом. Почему? Потому что они хуже знают иностранные языки. Ну, как вы понимаете, там для Казахстана русский язык – это уже иностранный язык, да? То есть горожане еще ничего, а в селах уже все, не поговоришь. Вот они хуже знают язык, они хуже знают эту культуру, они вообще менее светские, вот, и более радикально настроенные, там, когда нужно решить какую-то проблему, например, да, им говорят, это вот все из-за там шала казахов. А кто такие шала-казахи? Это полуказахи. Почему они полуказахи? Потому что они светские, потому что они говорят там по-русски или по-английски они говорят. Сам казахский они могут знать, не знать, или там плохо знать, или плохо говорить, или говорить так, что этот акцент слышен, да? Что, ну, это вроде казах перед тобой, а говорит по-казахски так, как будто бы он орс, да, русский. То есть вот эти все вещи, они там играют. В общем-то, это очень сильно похоже на то, как эти вещи играли на Украине, где были вот украинцы, которые прям типа мы настоящие украинцы, и вот эти вот украинцы, которые забыли свои корни, да, живут в этих вот городах, говорят по-русски, вообще не понимают. Сейчас мы им расскажем и покажем, почему, значит, Степан Бандера наш герой, там, вот это вот все. То есть вот такая примерно история она есть. Я вам больше скажу, в Минске подобное было. Было. Вот были люди, которые, в общем-то, из таких далеких селений приезжали в Минск на протестные акции. Вот. И они вот, не знаю, специально, не специально изображали, что по-русски они не говорят, вот понимаете. А может быть и не специально, может действительно не говорят. Может быть заигрывание некоторых лидеров стран с национализмом вот к таким вещам приводит. Да, если ты будешь на протяжении какого-то времени говорить, что белорусы это русские со знаком качества, может быть это некоторых белорусов в неправильное русло направит, да, если ты будешь долгое время говорить, что русские не славяне, значит, а украинцы никакого отношения не имеют к русским, наверное, какая-то часть из украинцев поверит, что так вот, так оно и есть. Если ты будешь говорить сельским жителям Казахстана, что во всем виноваты горожане, а горожане плохи тем, что они, там, говорят по-русски, и они вообще не знают традиции Казахстана, и, например, они не знают, как играть на домбре. У меня вот есть домбра, кстати. Не домра, домбра. У меня есть, я могу пару там мелодий сыграть. Надо было принести, да, я так понимаю. Было бы интересно. В следующий раз, может быть, принесу. Если не забуду, завтра, может быть, принесу. Готовьтесь. Ну вот, это будет ужасно с моей точки зрения. Ну, я плохо играю, но что-то, может быть, смогу. Но смысл не в этом. Смысл в том, что я обозначаю вот сами конфликты и точки, в которые можно давить, и в них кто-то обязательно всегда давит и использует тех или иных людей в достижении своих собственных целей. А в Туркмении переворот возможен, Ник говорит. Не знаю, Ник, понимаете, в чем дело? Я в Туркмении не родился, поэтому ситуацию там не знаю. У меня там бабушка не живет. В Казахстане бабушка живет, я там родился, у меня там друзья родителей живут. Ну, то есть я связи не терял с этой страной. Что в Туркмении, я вам откровенно говорю, не скажу. Не знаю, что в Туркмении. Так, в Минске батька сам проблем привез, с газиками играл, а потом 92 нарисовал, пишет Спамбокс. 80 жур он нарисовал, а не 92. А где они должны протестовать? У себя в селе, пишет Андрей. Андрей, вопрос вы ставите потрясающий. А где они должны протестовать? Протестовать они могут где хотят. Они нигде не должны брать оружие и громить, вот, понимаете, да? Вы путаете протест и погромы, вы путаете протестующих мирных и мародеров. Ну, надо уметь различать эти вещи, потому что они, ну, отличаются, понимаете? Когда человек выходит и транспарант у него разворачивает и говорит, мы там за что-то. А, ну, постоял с транспарантом, свернул, ушел. Вот. А другое дело, когда человек приходит и начинает все громить. Ну и потом, не забывайте, что все варианты регионального, да, такого местечкового, изолирующего национализма, это всегда, так скажем, сценарий, приводящий к разрухе в стране. Всегда. Это закономерность. Если ты будешь в многонациональных государствах, да, полиэтничных, полирелигиозных, начинать давить на оголтелый вот такой изолирующий национализм радикальный, у тебя все развалится. У тебя некоторые области вдруг разъедутся, отделятся, ну и всякое такое произойдет ужасное. Это некоторые люди, не обладающие там должным образованием, да, знанием истории, не понимают. И им в уши льют совершенно другую информацию. Информацию им льют такую, что вот на самом деле вот надо вот обратиться к корням, там в этих корнях мы там все найдем, некогда у нас была тут какая-то империя. Я вам сейчас покажу пример вот этого оголтелого национализма. Хотите? Пример будет настолько красноречивым, что вам, ну, я думаю, все сразу станет ясно. Пример этот мы сейчас покажем, даже вот с вами картинку обязательно выведем, да. Это публикация в средствах массовой информации в Казахстане. Вот. Сейчас мы вам покажем эту публикацию, и я просто буду читать вам ее, и вы поймете, насколько все может быть плохо с иногда у людей с восприятием истории, собственной истории других стран, истории мира, цивилизации, ну и так далее. Сейчас вы все поймете. Как только мы вам это покажем, я начну читать. Сходите в ближайший отдел полиции, как корреспондент телерадиокорпорации, господи, корпорации, говорит Москва, спросите, что будет с людьми, которые попытаются завладеть их арсеналом. Каменков Юра. Я думаю, что эти люди будут уничтожены. если попытаются завладеть арсеналом. Это закономерно. Значит, вот на экранах на ваших материал из казахстанских СМИ. Я не знаю, где его нашел Максим Кононенко, этот материал. Я нашел его у Максима Кононенко в Телеграме. Все. Читаю. Иисус Христос был казахом? Вопросительный знак. Это заголовок новости. Дальше подзаголовок. Известный казахстанский ученый, профессор, математик Кайрат Закирьянов выразил мнение, что Иисус Христос был казахом, передает издание резонанс.кз. Дальше тело новости. При этом ни один ученый не опроверг его точку зрения. То есть, как будто бы невозможно это опровергнуть. Знаете, есть такой анекдот про лимонадного Джо. Ой, не лимонадного Джо, а про неуловимого Джо. Что его никто не может поймать, нет, он нахрен никому не нужен. Вот Кайрат Закирьянов нахрен никому не нужен с его теорией идиотской. Поэтому его никто не опроверг. Но дальше сама теория. Так Закирьянов вывел формулу понятий KZ-постулат и KZ-фактор. Чтобы установить этническую принадлежность, нужно доказать наличие KZ-фактора. Этот фактор показывает, что территорию на тот момент завоевали кочевые племена, а родившаяся на этой территории личность относится к тюркам и правящему верхнему классу. Ну, как всегда есть классы, как всегда есть верхний, как всегда есть правящий, как всегда это, естественно, тюрки. То есть это вот тот самый оголтелый пантюркизм, да, это вот великий Туран, начинаются вот эти все разговоры. Ученый решил, что Христос не был евреем, он был казахом из одного из родов Дулат, Батлай, Албан или Суан. Более того, профессор утверждает, что христианство тоже придумали не славяне и не евреи. Ну, естественно, не славяне придумали христианство. Это единственное попадание в точку. Ну, вот, и не евреи, а все религии уходят корнями в Дешт и Кыпчак. Кыпчак, ну, в общем, понятно, это вот про тех, кто... Ой, господи, как это по-русски-то сказать-то? Кочевники, в общем. Затем уже жители разносили их по разным странам, вот эти, значит, христианство. Также он отмечает, что Грецию тоже завоевали жители степи, где и стали править, а местное население прислуживало им. Чувствуете всегда, да? Жители степи завоевали, местное прислуживало. Грецию завоевали, казахи. Кроме того, казахи покорили и Российскую империю, слушайте внимательно, после чего вошли в ее состав. Ну, это легендарное было решение, самое хитрое, я понимаю. Однако свою славу они отдали монголам. Ах, вон оно что оказывается. Впрочем, тут же утверждается, что Чингисхан, например, был не наполовину казахом, а вовсе никаких других корней не имел, кроме казахских. То есть Чингисхан, он был казах. Поняли, да? Тот же ученый рассказывает про македонского и Конфуция. Конфуций был казах, македонский был казах, Иисус Христос был казах. Грецию завоевали казахи, Российскую империю завоевали казахи. Это, еще раз, известный казахстанский ученый, профессор математики Кайрат Закирьянов. Выдвигает такие теории. Вы поняли степень безумия этого человека или не поняли еще? А? Ну вот так вот, мне просто интересно. Вы все поняли? А я-то думал, Иисус был японцем, пишет Айкен Флайф. Нет, казахом был. Вот до этого может доводить... местечковый, региональный, вот этот убогий, изолирующий национализм. И, кстати, раз уж он ученый, математик и профессор, хочу сказать ему, что 2 плюс 2 равно 3, а то, что он мне будет говорить в ответ, что 2 плюс 2 равно 4, это его бредни, значит, и он ничего не знает. Моя теория заключается в том, что 2 плюс 2 равно 3. И никто из математиков в мире еще пока ее не опроверг, эту теорию. Есть такой фактор, знаете, фактор тройки в математике. Вот. Более того, 2 плюс 2 может быть и 6, и 8, и 125, и никто еще этого не опроверг. Понятно? Казахстану, я думаю, стоит обратить внимание на таких профессоров. У нас тоже есть такие персонажи, они пишут это, альтернативную историю России. Точно такие же, трёкнутые на всю башку, сумасшедшие идиоты, которые говорят, что это русские, Кстати, эту теорию в определенный момент активно продвигал в средствах массовой информации ныне покойный, известный и любимый всеми юморист Михаил Задорнов. Вот. Но я разделяю его деятельность юмористическую и гуманитарную. Гуманитарная деятельность его была деструктивная, ужасная. Просто это был человек, который в определенный момент поддался вот этим вот абсолютно вредным, альтернативным, в кавычках, а значит лживым, да, идеям историческим, которые на самом деле не исторические, фантазиям, и эти фантазии нес в массы, обладая при этом авторитетом, практически непререкаемым в юмористической сфере. Да? Как сатирик он был топ, но как историк это был ужас. Вот так же и здесь, с профессором математики Кайратом Закирьяновым. Несет чепуху. Да? Это как те историки, которые никак не могут понять, как же так были построены пирамиды, да? Это, наверное, инопланетяне, да? До нас существовали другие вселенные, да? Вот это вот в кавычках такие вот историки. Надо от этой псевдонауки, от этой лжи надо избавляться, дорогие друзья. И казахам, и нам. Мы уже и от украинцев слышали, что они выкопали Азовское море. И такое мы тоже слышали. Это все туда же, вот в команду Кайрата Закирьянова мы это отправляем. Вот все те вот украинцы, которые рассказывают про какую-то украинскую империю, про какие-то пирамиды, которые они строили, русские, которые несут околесицу про этрусков, да, и про то, что помада — это помощник ада, и что Иисус Христос был русский, да, и казахи, которые несут эти бредни, вот их всех должны внимательнейшим образом отслеживать специальные комиссии по лженауке. И сразу же, давать ответ на вот эти все долбанные бредни, растирать их в порошок и лишать их всяческих званий вообще в науке. Просто их сразу абсолютно не сводить до нуля. Как бы он там 2 плюс 2 не складывал. Вообще без разницы. Лезет дурак не в свою сферу, несет околесицу свою. Вот, не понимает вообще, к чему это может привести. К чему это может привести? Рассказываю. Это приводит к тому, что плохо образованные люди, не имеющие контраргументации, которая на самом деле реально контраргументация, а не выдуманный вот этот бред, типа Иисус Христос был казахом, а этруски — это русские. Он как чистый лист все это принимает на себя спокойнейшим образом и дальше начинает в этой формуле жить. Все. И превращается в дурака, убежденного в каких-то фантазиях, не пойми кого. Вот и все. Это как еще один есть украинский ученый, который пытается доказать, что Земле 15 тысяч лет. Вот есть такой. Вот есть такой ученый. Он водой в основном занимается. Но вот он еще любит доказать, что академик он, кстати. Не помню его фамилию. Значит, Земле 15 тысяч лет у нас. Планете Земля 15 тысяч лет, по его мнению. Хорошо, понятно, спасибо большое за это потрясающее мнение. Иисус же был черный, придумают тоже, пишет Валерия. Ну, эта информация тоже проходила из тех стран, где вот есть, опять же, изолирующие свои националисты, которые любят вот себе присвоить все. На всякий случай напомню примеры такого изолирующего национализма еще. Например, мне говорили, что Королев... Кстати, недавно дата была, 150 лет, по-моему, Королеву, да? Я не ошибаюсь? Или я ошибаюсь? 150, по-моему. Надо посмотреть, что-то я могу ошибиться. Королев. Так, 115, конечно, какой 150, что я гоню-то какую-то пургу? 115 лет. Вот, это, по-моему, вчера было. Значит, мне доказывали, что Королёв это вот, значит, не русский он. Ну, там, не советский, так скажем. Ну, окей, я вас понял. Он задумывался, что... А, Гоголь, ну, вы имеете в виду, не русский писатель. Да, Пушкин не русский тоже, да. Вот эти вот вещи запоминать. Гагарин тоже казах, и Путин казах, и я тоже, скорее всего, казах, пишет Недобрый. Недобрый, вот вы зря сейчас смеетесь. Я сейчас объясню, почему. Ну, как бы, вы не зря смеетесь. Ну, главное нужно понимать. Все, что у нас, что на Украине, что в Казахстане, что в Белоруссии, оголтелые, изолирующие вот эти вот националисты, они все вот такие одинаковые. Просто в Белоруссии белорусский националист оголтелый вам будет говорить, что белорусом был Иисус. В России будет говорить, что Иисусом был русский. В Казахстане, что Иисус был казахом. Я вам могу найти в интернете еще один ролик и показать после новостей. Это, по-моему, какой-то в Кыргызстане был достаточно известный то ли ученый, то ли общественный деятель. Про Адама он говорил. Хотите? После новостей я найду. Это давно гуляет по интернету.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, январь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что я вам обещал показать знаменитое видео, значит, это... Ну, ему уже, наверное, лет 9, насколько я знаю, этому видео, значит, это Мирлан Асакеев, значит, аналитик он был обозначен, кыргызский аналитик. Ну, что тут говорить, я вам обещал рассказать, откуда произошел Адам. Вот сейчас вот слушайте. Это кыргызский аналитик, не казахстанский. Казахстанский предполагает, что Иисус был казахом, а вот кыргызский аналитик считает по-другому. Поехали.
Обязательно должны поменять конституции Кыргызстана.
Ну, это понятно.
За 20 лет уже мы...
9 лет назад было.
Видим, к чему приводит конституция, да, вот западная конституция. Это кыргызу ничего не дает. У кыргызов сама традиция, самое верное правило жизни на земле. Я во многих странах был и нигде не видел лучшей традиции, чем у кыргызов. И конституция должна создаваться именно под традиции кыргызов, под менталитет, под идеологией кыргызов.
Согласен.
Чтобы подходило по всем параметрам. Кыргызы сами самый древний народ в мире. Мы сейчас, у нас начинается новая эпоха, новая эра под названием «Золотая эра» начинается с 12-го года. Именно начинается с кыргызов. Почему именно с кыргызов начинается? Потому что с кыргызов начиналась жизнь на земле. Угу. Мы это не просто, это пустые слова. Ко всем этим словам есть подтверждение, угу. Изучение есть. Вот, например, Y-хромосома Адама носит сейчас кыргызы. В составе ДНК кыргызов имеется 63,50% Y1-альфа, капла группа крови. Это... На Земле самое большое процентное соотношение. Это уже доказывает, что жизнь начиналась с кыргызов. То есть кыргызы сейчас сохранили первозданный ген человечества. И пока мы не встанем на свою великую путь, кыргызскую путь, у нас не только у нас, во всем мире не будет развития.
Вот это мы сейчас вот это не боимся, вот это мы пишем, как раз вот, например...
Это, останови. Надо титр прочитать. Это вот был, значит, аналитик, кто там, сейчас, подождите секунду, я вспомню, забыл, Мирлан Асакеев. Теперь, кто это у нас? Арстанбек Абдылдаев, общественный деятель, послушаем его, давайте.
Как раз вот... Например, Владимир Владимирович Путин. Вот,
спасибо, вспомнили президент наш.
Медведеву мы пишем. Они уже ответ дают. К этому уже, как говорится, согласен.
Ну и хорошо. Спасибо большое, что согласен. Вот. Ну вот такие вот люди. Значит, такие вот у них идеи. Они там пишут с этими идеями. Писали, во всяком случае, и Владимиру Владимировичу, и Дмитрию Анатольевичу. Вот. Значит, как быть? Почему Иисус казах, вот, а Адам киргиз? И вопрос, евреи, вы вообще чем занимались в это время? Вы чем вообще занимались, реально? Вот евреи, вы вообще, вы что нам голову морочили все эти годы? Как вы могли вообще голову нам морочить? Вот, а Моисей был, конечно же, русский, да? А ты знаешь, если Адам киргиз, то значит Каин и Авель тоже ведь киргизы, правильно? Ну, у киргиза же дети-то киргизы. И знаешь, как там было? Нет, ты что, широкий такой? Да. Давай это, покажи, какой ты дерзкий. Вот так вот. Так вот Каин и, значит, убил Авеля. Ладно, понятно, ясно. Ясно, спасибо. Значит, поняли, но не смейте думать, что у нас иначе. Давайте прямо сейчас сделаем простую вещь. Наберем в интернете и, значит, Иисус. Так, Иисус Христос. Нет, не суперзвезда, конечно. А был евреем, русским, украинцем, плотником. Вот варианты уже сразу. Ну, конечно же, надо русский посмотреть. Угу, погнали. В последнее время появляется все больше доказательств, пишет старовер Алексий некий, не зря у него 1500 подписчиков, что Иисус Христос был русским. Угу. В 1920 году на территории... А может, у нас есть какое-нибудь видео, где кто-нибудь говорит, что Иисус был русским? Найди, пожалуйста. Ну, посмотри там. Наверняка же есть. Ну, и вот они начинают вышиванки какие-то где-то смотреть, сравнивать их с какими-то рисунками из Иордании. И приходят к выводу, что, значит, Иисус Христос был русским. Вот, и все. Ну, дальше ржач в комментариях. Ну, ржач, но тем не менее. Как Иисус стал русским? Аналитическая газета «Секретные исследования» номер 20/2013, значит, провела свое расследование. Вот это аналитическая газета. «Правда.ру. Сенсация. Иисус Христос русский?» Вот, пожалуйста, еще одна. «Правда.ру. То, что христианство существовало на Руси задолго до ее крещения, признанный факт. Его доказывают от древних историков, а находки археологов наших дней. Но краеведам-патриотам этого мало показалось. Правда.ру, это выстебывают. Даешь своего... Ну, и так далее. Вот они также выстебываются. Ну, вы поняли. Давайте пока мы ищем видео какое-нибудь, где кто-нибудь утверждает, что Иисус Христос был русским, найдем еще и что-нибудь по «Иисус Христос был украинцем». Давайте. Почему Иисус Христос? Потому что, ну, это такая величина, от которой вообще многие вещи отсчитываются в принципе, да? Например, летоисчисление. А, и, кстати, я тут находил, пока делать было нечего, пока новости были, находил интересную вещь. Значит, казахстанский ученый изобрел новый календарь, и в календаре должно быть 13 месяцев, и один из них будет змееносец. Вот такую я новость тоже нашел, это было, да. Так, Иисус Христос был украинец. Вот все, ах, це шо? Украинский ученый Валерий Бебик заявил, Иисус Христос был украинец. Статья с доводами ученого была опубликована в официальном издании «Верховный Радос. Голос Украины». Ага, Иисус Христос и древние египтяне были украинцами. 12.03.09, то есть в 9-м году еще... ученый украинский Валерий Бебик, не знаю, все уже выяснил относительно Христа, который был украинцем. Какие-нибудь цитаты. Приведем факты, вот цитата, которые ставят под сомнение официальную церковную версию этнического происхождения библейских дат жизни Иисуса Христа и исторической эпохи, в которой смирались основы христианства. Земля, то есть территориальное происхождение Иисуса из Назарета. Иисус принадлежал к народу галилеян, да? Ну, Галилея. Подследственный из Галилеи. Тетрарху дело посылали. Нет, прокуратор отказался дать заключение. И смертный приговор отправил на ваше утверждение. Добрый человек, поверь мне. Но это, правда, мастер Маргарита, а там не Иисус, там и Иешуа, да? Это взгляд на Иисуса глазами сатаны. Поэтому, значит, его назвали иначе, как Иисус. из Галилеи или Иисус из Назарета. Родное местечко Иисуса находилось в центре Галилеи, неподалеку расположения реки Иордан и Иргон, самая высокая в Галилее гора Ермак, города Магадан, могучая вода, Скифополь, Рама, Крест, Каня, Ястреб. Ну, вот начинается какая-то хренота, я даже не могу понять, что... Ну, в общем, все очень просто. Галичина и Галилея — это одно и то же, поняли? К этому все приводится. Он долго очень пишет, и, значит, Галичина — это и есть Галилея. Поэтому, значит, это был не Иисус Христос из Галилеи. Это был... А я не знаю, как переделать Иисус Христос по-украински. Ну, значит, Иисус Христос из Галичины. Галичанин он был, понятно? У Бога нет национальности, пишет местный суетолог. О, суетолог. Это вообще отдельный разговор, не всем понятный. Что... Ты нашел каких-то наших ученых, которые доказывают, что Иисус русский. Потом найди еще украинцев. Давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка.
Вот фрагмент плащаницы.
Туринской-то?
Когда этот фрагмент...
Сразу попал... поставь, пожалуйста, на паузу. Официальной церковью Туринская плащаница не признается как действительно ну, артефакт, который имеет отношение к Христу, считается подделкой. Поехали! Вся его теория уже ничто, но давайте.
Что иное, как образ русского бога рода, который изображен на камнях.
Ну, любой бородатый мужик это известно.
Множество записей рунами рода на русском языке. Что же получается?
Какие там надписи?
Что род, русский бог, отец небесный. Становится понятно слова Христа. Возвращаюсь к отцу. Отсюда возникает новое понимание Троицы.
Притормози, пожалуйста. Ни на кого нового понимания Троицы не возникает. Вообще, а к Отцу именно потому, что Троица — это и есть Отец, Сын и Дух Святой. Ну ладно. Но это восприятие чисто христианское. Ну, я могу объяснять долго и упорно, но, наверное, это никому не нужно. Да? Это, короче говоря, по этим вопросам обращайтесь к грекам, да? Как, почему так? Вот у греков спрашивайте. Они так решили в определенный момент, спасибо им. Вот. Чуть позже в другой авраамической религии этот момент немножечко исправили, и стало чуть-чуть стройнее все, и удобнее воспринимать. Ну, ладно, это потом. Включайте.
Иисус был послан славянским богом родом.
Ёкарный
бабай.
Для
исправления ситуации.
Ой-ой-ой. Исправление ситуации? Да? Иисус. И давай ты. А, нет, он славянский бог, да? Слышу себя сам сейчас, вот в данный момент, не знаю, где-то приглуши. Значит, славянский бог, как он говорил? Приходи к нам, Иисус. Вот так вот он говорил? Нет, не похоже. Ну, он как я и говорил. Он говорил, приходи, Иисус, говорит. Пора. Дальше что? Было. Расскажи, пускай он рассказывает дальше. Интересно очень.
Для исправления ситуации. А фарисеям Иисус так и говорил.
Я русский, отец, говорит, с нами Бог.
Ваш дьявол. Какова была национальность Иисуса? Конечно, вопрос этот не особенно уместен.
Да ладно.
Но тем не менее, по русским летописям, Мария, дочь жрецы, живы.
Что за летопись?
Судя по плащанице, рост Иисуса был 180 сантиметров.
Притормози, пожалуйста, притормози, пожалуйста. Интересно узнать, что же это за летописи, в которых описан Иисус. Это очень интересно, где он их нашел. Но мне понравилась национальность Иисуса. Остается под вопросом. Ну, так-то, если уж совсем грубовато, национальные так называемые государства, ну, это примерно 17 век. Их образование как таковое. До этого, в общем, так вот прямо сильно национальное, не национальное, ну уж не знаю. Ну ладно, окей, пускай, пускай. А что ты ищешь Украину? А этот кончился? Эх, как жаль, я только начал разогреваться. Согласитесь, вам нравится это. То есть просто если кто-то надменно поржал над вот этими дураками из Казахстана или из Кыргызстана, имейте в виду, у нас таких дураков. Масса тоже. И на Украине это вообще. Сейчас мы стопудово с вами найдем видео, где украинцы рассказывают, что Иисус украинец. Вы это увидите. Еще раз, я провожу одну всего мысль, я не пытаюсь вилять ничего. Значит, еще раз, это изолирующий, убогий, антинаучный, гнусный, построенный на лжи национализм. который ведет к разрушению полиэтничных и поликонфессиональных государств. По-русски скажу, государств, в которых много религий разных и в которых много разных народностей живет. Это все разрушает абсолютно эти государства. Мы такое государство. Для нас такие люди вредны. Они вредны для Казахстана тоже. На самом деле, пусть казахи это знают, что вот эти вот заигрывания с тем, что казахи построили пирамиды, это очень и очень на самом деле опасно. Это неимоверно вредно для Украины многонациональной, и вы видели, к чему это привело, когда такие придурки вдруг ворвались в институты там памяти украинской, еще что-то. То есть то, что они Степана Бандера называют, Бандеру называют там героем, и что он якобы там боролся с фашистами, понимаете, да? Это еще цветочки. Все гораздо, гораздо хуже. Эти люди готовы назвать Христа русским, украинцем, казахом, ну, в зависимости от того, где такой вот дурацкий псевдоученый живет. Ну что, посмотрим? Есть? Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, сидит некий мужичок в вышиванке, и сейчас будет он нам рассказывать, что Иисус был украинец. Что-то мы, наверное, поймем. Ну, включай. Надеюсь, что не очень быстро говорит.
Иерусалим в основе, в корне есть слово «рус», «русь», «галилея», «галилеянин», «галия», «галисия», «галичина». Это, по сути,
ну, все, тормози, тормози. Иерусалим. Иерус-алим. Поэтому и я русский, да, рус-алим, значит, Галилея, галилеянин, галилеец, ну, это мы уже слышали. Я думаю, что это вот ровно тот человек и есть, которого мы уже цитировали. Ну, дальше, что он говорит? То есть переводить-то не надо.
Это, по сути, переселенцы от племени галлов, которые населяли продавную Украину. Відомо, что у терпильские часы...
А, паузу поставь. Когда Украины еще не было вообще... Ее не существовало как таковой, не было такого государства Украина, тем не менее эти люди переселились из Галичины, которая Галилея, да? Переселились, среди них был Христос, значит, примерно, ну, это был сын этих людей, так понимаете, да, и, ну, и все, хотя самой, ну, я не знаю даже, как это, ну, я не знаю, как это комментировать, серьезно, потому что, получается, из несуществующей страны люди переселяются в существующие тогдашние, да, там, ну, назовем это странами, и вот давайте дальше слушать.
Цивилизация в свете появилась самой на теренах Украины.
Украина, во времена, ну, 2000 лет назад Украина была, ну, чтобы вы все понимали, да, ну, то есть и раньше она была Украина, чем 2000 лет назад. Когда будете смеяться над этим Селюком, над этим идиотом конченым, помните, что у нас есть точно такие же, помните, что в Кыргызстане есть такие же, помните, что в Казахстане есть такие же, помните, что в Америке есть такие же. Ну, Америку нам плевать, пускай она развалится. А на постсоветское пространство нам не плевать, это наши люди. Посмотрите, как ездят по ушам эти бредовые дебилы в интернете всем. Кстати, появилась информация. Кто же этот недавно-то написал? 80% всех фейков интернета, всех, вообще это YouTube. Я считаю, что YouTube надо прямо взять за его тестикулы и сжать так, чтобы они наконец-то начали контролировать эту долбанную информацию. А то, как информация касается, значит, политических вопросов, тут они на контроле резко. Как каких-нибудь педерастов кто-нибудь в YouTube критикует, сразу блокируют. А вот эти бредни висят там столетиями. Ну, включайте.
Если в світ вищий рівень розвитку, несли досягнення лютої продавньої...
Наївся червячків.
Це ще не можна назвати науки, але цих досягнень, перше колесо, землеробство, отже, Трипілля, навіть поселення Тріполі в Лівії походить від Трипілля. Отже, украинцы дали світові першу цивилизацию.
А, то тормози. Какая-то есть там, я не знаю, Трипілля у них. Значит, это, видимо, что-то аграрное. И Триполи это Трипілля. То есть, значит, название Триполи дали украинцы. Дальше поехали. Давай.
Иисус Христос
Опа.
Є галілеянином,
є
прадавнім українцем.
Конечно, речі,
всі
з Галичини
апостоли, був, ну. Крім Іуди, були галілеянами.
Стоп. Всі апостоли, кроме Іуди. Я тебе говорю, сейчас он выведет на самое главное. Знаешь, кем был Иуда? Я тебе отвечаю, москаль. Я тебе гарантирую, я не смотрел это видео. Он был стопудово москаль. Ты сейчас это услышишь. Все апостолы, кроме Иуды, украинцы, с Галичины. Откуда Иуда? Ну-ка, давай.
Иуды были галилеянами, прадавними украинцами. Только один Иуда был иудеем.
Ай-яй, не угадал я. Вот Иуда был евреем. Значит, ну он иудеем говорит, мягко. Иуда, единственный. Предатель, он был евреем, а все остальные апостолы были хорошие и не предатели, потому что они были сгалечены. Ну, как же я не догадался-то? Как же мы все не догадались? Давай дальше.
Мы обов'язково українську державу побудуємо, слава Україні.
А, ну понятно, да, там героям и все прочее. И да, мы поняли. Еще какие-нибудь дебилы вам нужны? Для прикола, хочешь, найдем в Грузии такого? Давай вот просто, Иисус Христос был грузин. Давай, почему нет? Наверняка найдется. Но там может быть проблема, понимаете, украинский язык, который, ну, вообще никак русские не понимают. Мне все время украинцы говорят, вы же не понимаете, что мы говорим. Да, мы, конечно, вообще не понимаем. Вот поляки все понимают, говорят они. Вот знаете, я недавно каким-то образом, я не знаю, мне подарили польскую шоколадку. С молоком. Я читаю и думаю, да все, я, в общем-то, и понимаю. И чё? Чё не понимать-то там у вас? Господи, что вы некоторые буквы латиницы пишете? Ох, как это непонятно. Уже тяжело-то как понять ваш язык. Какой он неведомый нам. Как он далек от нас. Как мы не имеем никакого отношения с нашим русским языком, потому что он не русский, а он россиянский, да? Вот ничего не понимаем у вас. По-белорусски вообще ничего не понимаем, да? По-украински ничего не понимаем, по-польски ничего не понимаем. Прикиньте, понимаем. Это главный секрет, рассказываю вам, мы все понимаем. Еще, пишет Question Stater. Сейчас будет, сейчас мы найдем. Ну что, у нас есть кто-нибудь? Иисус Христос был грузином. Что, грузины постеснялись? Давай, армяне. Иисус Христос был армянином, есть? Был армянином, давай. Стопудово должно быть. Вот. Там, я говорю, проблема только языковая. Тут у тебя этот... Пробел нет, да? Чего, есть? Кто такой Аллах, это не то, мусульманин... Не смотри! Это армяне молодцы, грузины молодцы, смотри. Ни один не сказал, что Иисус Христос был армянином или грузином. Так, ну что, Иисус Христос был белорусом, нет? Давай, белорусов, проверяем белорусов. Пока, значит, кыргызы, русские, казахи и украинцы... Отличились, вот, грузины, армяне не стали доказывать, что Иисус Христос был, нет, что, даже белорусы не говорят, что Иисус Христос был белорусом, ну, что можно сказать, молодцы, братья белорусы, молодцы, не ступили вы на этот тонкий лед, а Иисус был темнокожим, может быть, пишет Владимир, а?
Такое есть, американцы.
Есть?
Что он не был белым.
Давай посмотрим. Почему бы и нет? В писаниях даже цвет кожи его не определен, пишет Дред. Ну да. Просто надо не на русском искать, пишет Валентин. А, да, наверное, есть, чтобы найти таких грузинских ребят, надо искать на грузинском, правильно? Да, скорее всего. Ну это я не могу так, это мне сложно. Только кто на русском высказывался на эту тему, тот у нас попадает в наш... в претенденты на то, кем был Иисус Христос по национальности. Не нашли, не значит, что нет, пишет Hard Q. Так, Сталин был грузином, им этого достаточно, пишет Ал-Р. Но в Осетии не согласятся с этим, конечно же, что Сталин был грузином. А великаны были чьи? А атланты, а лемурийцы, спрашивает Смурик. Ну, это тоже сложный вопрос. Да? Атланты особенно, и вот эти великаны. Ой, люблю я всех людей, которые приносят фотографии великанов мне. Говорят, смотри, что в интернете, что великаны были все-таки, протоцивилизация. И я говорю, давай сюда, Нахожу эту же фотографию, нахожу, что по этому поводу сказали реальные ученые. Ученые уже опровергли лет, типа, 40-50 назад они сказали, что это фотомонтаж, доказали, показали оригинальное фото уже. Ага, лень тебе проверить же, правильно? Лучше ждать инопланетян. С арийцами еще вопросик, пишет Миша Николаев. У царицами, кстати, вообще никаких вопросиков нет. Я так и не понял, почему арийцами себя решили называть в определенный момент немцы. Вот это бредни, конечно, были вообще запредельные. А так арийцы вот на территории современного Таджикистана, они арийцы и есть. Таджики-арийцы, на самом деле. Это как бы без... Не, серьезно, вот здесь без приколов, я вам говорю, посмотрите. Таджики — это и есть арийцы, они там и обитают, где арийцы, значит, арии обитали. Это и есть то место. Причем здесь вообще немцы, я не знаю. Это как раз был захлёст персонажей из Германии в определенный момент, середина 20-го столетия. Чего, американцы и Иисус? Это уже после новостей, да? Мы узнаем, что Иисус был чернокожим после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
«9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А немцы — это ненцы из Ненецкого автономного округа, пишет АМС. В Новой Гвинее считают, что Иисус был папуасом, пишет Смит. Но пока была пауза, нам вот, спасибо большое, помог Сергей из Перова. Он нам прислал, во-первых, обложку книги «Евреи скрыли факт грузинского происхождения Христа», но я понял, что это шутка про книгу, но цитата человека, которому приписывают эту книгу, действительно существует. Вот. О, куда она у меня улетела? Сейчас я ее найду. Так. А, вот. Да что ты? Это было 30 сентября 2003 года уже. Депутат грузинского парламента Герман Пацация заявил в интервью газете «Ахали Таоба», новое поколение, что Пресвятая Дева Мария была грузинкой, сообщает «Благовест Инфо». «Она родом из Каппадокии, которая принадлежала в те времена Грузии», сказал депутат. Именно поэтому она поручила апостолам Симону Канониту и Андрею Первозванному идти с проповедью Христа в Грузию. Именно поэтому грузинская земля была названа уделом Богоматери. На вопрос о том, как быть с общепринятым мнением о том, что Богоматерь происходила из еврейского рода, царя Давида Герман Пацация, по свидетельству журналиста, перекрестившись, поклялся детьми, что Христос не был евреем. Да? Евреи скрывают факт грузинского происхождения Христа, убежден депутат. Иисус был грузином, сыном Бога и Девы Марии, и его земное явление было закодировано таким образом, чтобы не раскрывать его грузинское происхождение, утверждает Герман. Странно, да, величайший украинец оказался грузином. Я удивляюсь. Но спасибо большое Сергею Спирову. Я думал, что, значит, были вот грузины, этим не страдают, оказывается, тоже страдают, как и киргизы, как и казахи, как и русские, как и украинцы. Оставались только армяне. И вот сенсация. Иисус Христос говорил на мужском диалекте армянского языка. Вот. В Ереване была издана монография академика Сурена Айвазяна «Армения и библейское повествование», где доказывалось, что происхождение... Ну и так далее. Ну, в общем, короче, Иисус Христос в итоге, в общем, армянин все-таки. Вот такая штука. Значит, запомнили отличительные особенности всех странных изолирующих националистов. Первое. Альтернативная история. Это их удел. Всегда. Альтернативная настолько, что каждый из изолирующих националистов будет утверждать, что либо Адам, либо Иисус, либо еще кто-то, это вот обязательно представитель именно этой национальности, в которую входит этот оголтелый националист. Дальше, если нам бы сейчас было не лень, мы бы начали с вами разбирать такую историю, как карты, в кавычках, древние, которые есть... У киргизов, например, у казахов, у украинцев, у поляков, у кого только их нет. И обязательно публикуется карта, где вся Евразия обязательно принадлежит какой-то народности. На ней написано вот большими буквами либо казахи, либо киргизы, либо еще что-нибудь там, поляки, да. И рассказывается о том, какая была могучая, великая, большая империя раньше у той народности, которую представляет ультранационалист от этой народности. И рисует вот эти вот карты. Какой-нибудь будет великий Туран, еще что-нибудь. От моря до моря, от океана до океана, но обязательно вот это вот все будет. Естественно, все тюркские народы будут рассказывать о том, что татары-монголы были не татарами и не монголами, они были либо вот, ну, в общем, представителем этих тюркских народов. Вот в Османской империи не османы были, как вы понимаете. Вот в Российской империи, естественно, не русские были. В Великом княжестве Литовском, естественно, были тоже не пойми кто. Ну, и вот это всегда будет придумываться, всегда что-то новое. Кто был там главный, какое было величие. И, ну, и всегда будут говорить о том, что нужно это величие вернуть. Естественно, это величие вернется только в том случае, когда и если ты изгонишь чужеземцев со своей земли. Чужеземцами выступают все те, кого ты называешь чужеземцами, которые якобы мешают тебе развиваться. Вот это вот все традиционное, ультраизолирующее националистическое бредятина, которое вот обязательно везде одинаковое, за исключением только того, что говорят это разные люди в разных странах, и у них разные чуть-чуть там лица, они отличаются, там по-разному одеты, разные прически какие-то, иногда разный цвет кожи. Но в целом бредятина одного толка всегда. Вот, например, обложку мы вам сейчас покажем замечательную наших таких вот потрясающих ученых в кавычках. Ну, это известный этот Фоменко, да. «Христос родился в Крыму». Обложка, пожалуйста, показываем. Вот. Вот это наши, в кавычках, ученые. Давай дальше. «Христос, царь славян», вот, например, «родился в Крыму». Ну и так далее, и тому подобное. Это все туда же, к казахским математикам, к киргизским генам Адама. Вот, вот это все туда. Просто знайте об этом и имейте в виду, как только что-то подобное слышите, это сразу, значит, человек вот из того ряда. Неужели эти люди не понимают, что такие теории – это утопия, пишет Анна. Я не могу вам сказать, что те люди, которые это пишут, не понимают. Они все понимают, но для них это деньги, это для них бизнес, это для них интерес к самим себе, и они готовы этим, этими бреднями торговать. А почему бы и нет, если вы покупаете, да? Ну, если вы смотрите бредовые программы про НЛО, которые, вот, значит, на самом деле скрывают от нас правительство, что НЛО здесь там прилетает, там какие-то инопланетяне, контакты с инопланетянами, вы смотрите бредовые программы. Но почему бы их не делать и не зарабатывать на вас деньги? Ну, не конкретно вы, а вот люди, да, смотрят всякую дрянь. Вот, если люди смотрят какие-нибудь там реалити-шоу и прочее, «Дом-2», почему бы его не снимать и не показывать, если на это можно зарабатывать деньги? Дрянь ли это? Да, дрянь. Знают ли те, кто это делают, что это дрянь и поганая, ну, хал, да? Да, знают, но делают. Почему делают? Ну, потому что это их хлеб, это их деньги, это их заработок, это их... Это их сытые дети, хорошие квартиры, машины. Ну, что-то непонятного. Капитализм в основе всего. Поэтому я, конечно, рекомендую, вместо того, чтобы тратить время на каких-то говноисториков, непонятных, никому не нужных, гнусных, потому что это не историки вообще, это просто люди, которые зарабатывают деньги на том, что плодят дебильную мифологию, почитать всем Карла Маркса я рекомендую. Это самый лучший вариант из тех, который возможен. Я знаю, что сейчас более модно там читать как-то это Зигмунда Фрейда, вот эти вот вещи. Не надо, почитайте «Капитал». Многие вещи для вас разъяснятся сразу, и станет понятно, что становится причиной всего в этом мире. Причина всего в этом мире конкретно сейчас, это деньги, 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 братан, деньги, деньги, капитал, причина всего. Вот и все. Если вы видите какого-то дебильного историка, который гонит пургу, скорее всего, он таким образом просто зарабатывает деньги и привлекает к себе внимание, внимание монетизирует, вот и все. Если вы видите какого-нибудь дебильного артиста, который рассказывает, что Земля плоская, скорее всего, он просто привлекает к себе внимание, чтобы его звали на ток-шоу, платили ему за это деньги, удивлялись все вместе, какой он идиот. На самом деле он не идиот, а идиоты те, кто его зовет, да? Да и те, кто его зовет, в общем-то, не идиоты, по той простой причине, что они тоже заработают на этом деньги, потому что в своей программе, которая будет пользоваться рейтингом, они разместят рекламу. Да? Единственные идиоты здесь — это те люди, которые это смотрят зачем-то бесплатно и не получают за это никаких денег. То есть идиоты здесь — широкие слои населения, которые не умеют отделить зерна от плевел, не умеют разделить нужную и ненужную информацию и потребляют всякие помои Причем помои они могут потреблять как из телевизора, конкретно из телевещания, так и из интернета. Абсолютно разницы никакой нет. YouTube ничем не отличается от телевизора. Ничем. На YouTube можно найти толковых людей, и на, значит, в YouTube, не на YouTube, в YouTube можно найти бестолковых, абсолютно вредных людей. Их очень много. Еще раз, 80% фейков в интернете – это YouTube. 80%. Настолько... Надо быть достаточно грамотным человеком и умеющим работать с информацией, чтобы в Ютьюбе хоть что-то получать более-менее ценное, что даже страшно сказать. Как надо себя уметь контролировать. И донатят, видите, пишет Наиль. И донатят, Наиль. Да, платят, это правда. Ты нашего Христа в евреи не записывай. Это, значит, цитата из Ширли Мырли, пишет Строгинский. Я вот не понимаю, почему все эти якобы когда-то великие казахи, турки, поляки, латыши и прочие любят вспоминать, какие они были когда-то. Были, даже если это так, то ключевое слово здесь были. Значит, не такие уж они были и великие, потому что нашелся кто-то более великий, и все их величие было разрушено, пишет Сергей. Сергей, ведь это присуще и нам. Когда мы рассказываем о том, какие мы были великие, и надо к этому величию вернуться. Вот когда люди у нас здесь бегают по площадям с флагом советским и рассказывают, что они до сих пор советские граждане, это именно то и есть. Когда люди бегают с имперским флагом, это еще большая степень деградации в этом смысле. Да? Я не против восстановления мощи военной, политической и экономической России. Но объективности ради давайте скажем, конечно же, Российскую империю как империю восстановить уже не получится, и Советский Союз как Советский Союз именно в тех рамках и именно с теми политическими воззрениями, которые транслировались, той идеологией, которая была в Советском Союзе, восстановить не получится. Все, это что-то будет другое. Но это не значит, что... это ничего не значит, вот эти все заявления. Поэтому люди, бегающие сейчас с флагом Советского Союза, отрицающие нынешнюю Россию, это на самом деле деструктивные элементы, как бы это странно ни звучало. Знаете, почему они деструктивные? Потому что они живут прошлым, а в современном мире они уже не собираются прилагать усилий. Никаких для того, чтобы страна развивалась здесь и сейчас. Все, они уже живут прошлым. А те, кто бегает там, обнимаясь с портретами императоров, это вообще разговор ни о чем. Что вы собираетесь восстановить, на каких основаниях? Ну, все-таки Российская империя, это прекрасно, конечно, но многое изменилось в идеологии в целом человечества с тех времен, когда существовала Российская империя. Поэтому я считаю, что восстанавливать экономику, военную мощь, информационно-политическую мощь надо, но бредить какими-то империями и союзами, которые уже отжили свое, не надо. Это бесполезное занятие. Взять оттуда лучшее, классно и правильно. Пытаться восстановить, реанимировать именно в том виде, в котором было, оно уже в том виде, в котором было, проиграло. Российская империя уже проиграла Советскому Союзу, большевикам проиграла, новым либеральным тогда идеям, шагавшим по Европе и пришедшим к нам, и так хорошо реализовавшимся, в кавычках, да, так активно реализовавшимся на нашей именно земле. Но идеи это были либеральные и западные. Вообще-то большевики говорили о либерализации, не забывайте об этом. Это очень важный момент. Большевики были либералами, на самом деле, так вот, если задуматься по-хорошему. Да, 8-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право, да, всеобщее образование. Это либеральные идеи на тот момент. Социализм был либерален на тот момент. Идея сама, коммунизма и социализма. Другое дело, как она реализовывалась потом. Но это не важно, это отдельный разговор. Значит, социализм победил уже имперскость. Империи все нет, все забыли. Она слабее социализма. А капитализм нынешний разбил социализм пока. Все, он просто разбил его. Вот смотрите, вы можете мне привести в пример Китай, но Китай это рынок открытый достаточно. Ну, это вообще рыночные отношения. То есть они в идеологии, конечно, коммунисты, а вот в экономике они, конечно же, просто капиталисты. Поэтому в Китае, например, есть миллиардеры долларовые. И их там, по-моему, уже больше, чем в самой Америке. То есть это все-таки такая синергия капитализма в экономике и коммунизма в идеологии. Как говорится, think about it. Значит, та схема, которая была у Советского Союза, не жизнеспособна, она просто неконкурентна. Ее победили. Нам нужна новая схема, которая позволит нам победить. Правильно? Мы же не хотим создать то, что уже побеждено, и все знают, как это побеждать. Мы хотим создать что-то новое, что победит то, что уже создано. Правильно? Правильно. Поэтому надо насмотреть не назад и все время там со слезами на глазах вспоминать это. Это просто надо держать в голове, что нас уже один раз победили. и не дать победить второй раз. Все. Элементарная, в общем-то, казалось бы, задача, да? Но не так все просто в жизни. Интересно, кто бегает в Риме с Римской империей, пишет Вигнали. Ой, сложно предположить, есть ли такие люди в Риме, не могу сказать, но не встречал. Видимо, слишком давно распалась Римская империя. Как говорил Ростислав Ищенко, пишет сердитый кролик, дайте мне СМИ и телевидение на Украине, и через некоторое время я сделаю так, что украинцы признают себя монголами, пишет сердитый кролик. Правильно говорил Ростислав Ищенко. Не надо отрицать мощь идеологии и информационной пропаганды. Пропаганда – вещь мощнейшая. Пропаганда формирует мышление человека. Пропаганда – это та самая мягкая сила, используя которую можно с наименьшими затратами получить наибольший результат. Вот и все. Когда тебе сами все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Напоминаю, Советский Союз был побежден американцами, прямо говорю вам, нас победили американцы, именно благодаря своей более эффективной пропаганде. Точка. Именно более эффективная американская пропаганда победила менее эффективную советскую пропаганду. Вот и все. Потому что советская пропаганда оказалась не такой уж и советской. И поэтому идеологи тогдашней пропаганды довольно быстро превратились в демократов и рассказали о том, как они на самом деле никогда не хотели быть пропагандистами. Они просто хотели, они тогда ошибались, а потом стало ясно, что, конечно же, нужно строить государство на основе демократии. Вот. Потому что люди со временем понимают, что да, мы все меняемся, мы все имеем право измениться. Вот именно поэтому это и произошло. Если бы советская пропаганда не проиграла американской пропаганде, все те, кто потом рассказал, что они в определенный момент осознали, что они занимаются чем-то неправильным, сейчас бы были бы советскими пропагандистами, а Соединенных Штатов Америки просто не было бы. Да? А именами советских пропагандистов называли бы улицы в Советском Союзе, существующем. А Соединенных Штатов Америки не было бы. Но проиграли мы. Поэтому кто-то просто канул в лету, кто-то переобулся в воздухе и доказывает всем, что он так и думал. Вот. А американцы просто в этот момент праздновали свою победу, с чем мы их, сердечно поздравляем в очередной раз. И да, признавать надо такие факты. Да, и сейчас их пропаганда нормально так давит, пишет Эл Роудстар. Ну, помните, наша пропаганда была разрушена в начале 90-х. И нашу пропаганду, современную государственную, пришлось отстраивать заново. Американская пропаганда не была разрушена в 90-е. Американская пропаганда все это время хранила традиции американской пропаганды. Еще той, которая формировалась в условиях холодной войны. Поэтому у американцев нет проблем с пропагандой. У них пропаганда одна из лучших в мире, если не лучшая. Поэтому, если вдруг мы где-то умудряемся информационно их перебить, это результат очень больших каких-то усилий государственной пропаганды Российской Федерации. И в целом таким людям, как мне кажется, надо выписывать дополнительную премию, потому что они очень хорошо у них работают. Но пока, насколько я понимаю, наша пропаганда, в общем, занималась внутренним работой в большей степени, потом вовне стала работать, и сейчас идет борьба за колеблющиеся страны, которым не нравятся на самом деле американцы, но и альтернатив у них как будто бы нет. И наша задача как бы государственной пропаганды доказать, что альтернатива есть, альтернатива в виде, например, России. Как получить, что получилось, что наша пропаганда скатилась на оскорбление? Это тренд, пишет Евгений. Нет, потому что государственная пропаганда американская всегда была полна оскорблений. Мы, по сути, наша пропаганда скопировала те лекала и те правила игры, которые были придуманы еще американцами. Посмотрите элементарные вещи, как у них происходят предвыборные кампании, где один кандидат в президенты поливает другого грязью, обвиняет в чем только хочет и вообще ведет себя абсолютно омерзительно, да. Все это стало и нашей традицией в какой-то момент, ну, в целом это стало в момент появления вот... Ну, давайте так, наша демократия все-таки, да, российская, она была списана с американской демократией. Другое дело, что со временем мы ее стали реформировать и все-таки в какие-то более удобные рамки для нас загнали. Ну, или попытались, или пытаемся. Вот. На Украине сегодня вот прямо прямое копирование американской демократии идет, прямое, которое на украинской почве выглядит так же смешно, как когда-то выглядело на нашей почве. Ну, я просто могу напомнить вам драки в парламенте российском. Вы можете найти это в интернете и посмотреть на то, какой это был мрак и ужас. Потом, когда вы смотрите сейчас на украинцев, на их парламент, вы иногда задаетесь вопросом, почему же они такие какие-то, ну, сумасшедшие, взрывные. Да вспомните нас, мы точно такие же. Просто они отстают в этом смысле, да? У них формируется там что-то. Никак не сформируется, и неизвестно, сформируется ли вообще. Ну, вот как-то так. А для американцев это абсолютно нормальная ситуация. Они привыкли к этому. Вот. Обвинять друг друга в чем-то, там, ругаться, да, выходить, что-то требовать, заходить. Как вы видите, это не приводит к смене самого главного. Это не приводит к смене социального строя. Как был в Америке капитализм, так и есть. Как развивался крупный капитал, так и развивается. В результате погромов страдает только мелкое и среднее предпринимательство. Миллиардеры на месте. Поэтому я предлагаю вам, опять же, еще раз прочитать Карла Маркса «Капитал» или чуть-чуть начать читать, кто не читал, а тем, кто прочитал, можно заново прочитать и вспомнить просто, да, и понять, что власть реальная в руках тех, кто в этих же руках держит капитал. Капитал американский не меняет владельцев. Вот. А то, что там каких-то непонятных президентов нам меняют, какая, собственно говоря, разница. 9.56, далее рубрика про собачек. Послушайте, все мы любим собачек. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.